Мои братья и сестры, друзья, мы снова берем в руки наши Библии. Не думаю, что вас удивляет это приглашение, потому что это правильно, чтобы у нас с вами было Священное Писание. И когда мы слушаем, это первое, второе, когда мы читаем, оно надольше будет оставаться. У нас с вами сегодня очередная книга, с которой я хочу предложить вам познакомиться. И не столько познакомиться, но, признаюсь, хочу пригласить вас вместе подумать об этой книге. Проще было бы ее прочитать, всего 3 главы. Мы бы минут за 8-10 точно бы справились, и все вопросы были бы решены, правда? Прочитали на этом все. Это не книга пророка Исаии, 66 глав. Но вместе с этим давайте посмотрим на книгу пророка Иоиля. Мы прочитаем вначале первые 4 стиха. Из этой книги, с 1 главы, и затем позвольте вместе с вами поразмышлять. Я думаю, что также то, о чем будем говорить, оно останется в нашем сознании и поможет нам размышлять и делать правильные выводы в нашей жизни. Итак, книга пророка Иоиля, глава 1, с 1 стиха. «Слово Господа, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли этой. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доедали жуки». А что здесь особенно? О чем говорить? Но это Слово Господне. Мы так прочитали? Было Слово Господне к Иоилю. Интересно, друзья, мысли, с которыми вместе с вами здесь видим, соприкасаемся прежде всего, явно видно, что у Бога всегда есть разговор с людьми, особенно с теми, кто считает себя верующими, с избранными людьми. А главная причина, которая побудила, вернее, можно видеть, вот почему Господь побуждает Иоиля обращаться к народу, это определенное бедствие. Вот последний стих, который мы прочитали, он остается высвеченным для нас на экране, он явно говорит о чем-то странном и непонятном. И зачем здесь жуки, гусеницы? С чем это все, друзья мои? Но перед этим Господь спрашивает через Иоиля у кого? У старцев. Почему? Они же больше прожили, много видели. Вы когда-то такое видели? Другими словами. Конечно, никто из них этого не видел. Голод в страшной степени. Вот как можно коротко назвать вот этот стих 4. Когда народ испытывает огромное бедствие, то Бог, безусловно, обращается к народу. Почему? Потому что Писание для нас ясно говорит о том, что из уст Господа что происходит? Бедствие и благополучие. От Господа это происходит. Но чтобы у народа не было смешения или какой-то путаницы в голове, Господь посылает бедствие и обращается к народу и говорит: «Вы видите, что происходит?» Смотрите, через внешние вопросы, через голод, Бог имеет особый разговор с народом израильским. Итак, основная причина, почему, основной мотив, что ли, вот этой книги, это обращение к народу израильскому, который оказался в печальнейшем положении, страшный голод. Но Господь через это обращается к ним и показывает ему то, о чем будем говорить сегодня, что произошло, почему это произошло, и показывает выход. Это коротко то, о чем эта книга. Немного о личности пророка. Имя его очень интересно. Опять вы узнаете здесь имя Божье, правда? Иоиль. Причем дважды имя Божье здесь упоминается. Это в русской Библии трудно просмотреть, но у евреев это двойное имя Господне. Значение имени Иоиль и Иегова есть Бог. Или Господь есть Бог. Интересно. Интересно, причем это имя, оно было очень распространенным в еврейском народе. Исследователи Библии насчитывают 13 человек в Ветхом Завете, которые носили это имя. И прежде чем будем говорить о пророке Иииле, у меня к вам вопрос, как вы думаете, пророк Иииль это имя с честью носил или нет? Он оправдал это имя или нет? Это вопрос для нас. Очень трудно говорить что-то о пророке, о личности его. Почему? Причина одна, потому что Библия практически ничего не говорит о нем. Она называет только его папу, Вафуил. Ну, мы бы сказали, Вафуилович. Иииль, Вафуилович. Все, что мы знаем о нем. И ничего больше. Как бы хотелось о нем больше узнать, познакомиться. Но Господу угодно было от нас эту информацию скрыть. Почему? Не знаю. Одна из причин, чтобы, возможно, показать для нас один очень важный урок. Что у Господа есть люди, которые огромный труд совершают, и Он в Божью славу, Он для Господа. И есть малоизвестные люди, которые тоже совершают труд во славу Господа. Мне на память приходит 11 глава послания к евреям. Вы помните, где это 11 глава, это, там перечисляется список героев веры. Сначала перечисляются имена, поступки их и в чем их вера проявилась. Вы хорошо помните, что первый список веры включает в себя людей, которые получили в жизни, земной жизни, то, во что не верили. А потом перечисляется другой список веры, где ни одного имени нет. Но одни мучения, бедствия, скитались в мелотях, козьих кожах, были перепиливаемыми пилами и так далее, преследуемы. И ни одного имени. Но дальше апостол объединяет их вместе и говорит, они даже и одни, и другие не получили обещанного, они ждут нас. Итак, вот эта вот картина новозаветная через книгу «Послание к евреям» помогает нам посмотреть на удивительную особенность, как Бог оценивает людей, даже потому, что, может, они мало что-то сделали. Интересно, Писание говорит, верный в малом, верный во многом. От Божьих домостроителей что ожидается? Вы помните? Верность в чем? А это не важно в чем. Важно в том, что ты сохранил верность. Особенность Иииля в том, что его была верность в том, мы об этом сегодня будем говорить, что он от Господа получил слово. Оно не было такое пространное, длинное, как у других пророков, но он получил это слово и даже не стал возмущаться, как Иона, и не убежал от Господа, а пошел и сразу стал говорить. Мои друзья, это сразу, уже этого было бы достаточно, чтобы с глубоким уважением относиться к этой книге, при всем том, что немало, может, у нас вопросов возникает. Ну, потому что это писалось к людям того времени, там специфика, особенности того времени рассматривались. Но важно отметить, что это уже хороший урок. Чем полезен для меня, для каждого из вас Иииль с высоким именем Иегова есть Бог? Так это тем, что он верен был своему Богу в том, что он ему поручил. Это утешение, друзья, для нас. Не ожидайте великого служения. Бог каждому из нас дает ровно столько, сколько мы сможем совершить. Но тот, кто сохраняет верность Богу, независимо от того, в малом ли он был верен, мало ли он дело совершал, или большое дело совершал, Бог оценивает не потому, сколько мы сделали, а потому, как вы думаете, как мы сделали. Оказались ли мы верными? Есть предположение, что Иииль пророчествовал во времена царя Иоаса. Вы помните, это царь самый-самый молодой. Если не сказать точнее, он был ребенком, 7-летним. В школу надо было идти, а его в цари помазали. И пока он пришел в совершеннолетие свое, то его наставлял священник. Помните имя этого священника? Иодай. Он его наставлял. Поэтому неудивительно, что вот в этой книге не упоминается ничего о царе. Формально он был, а фактически его не было, он взрослел еще. Погоны были, а еще не пришел вот это положение, когда он мог бы править народом. Вот это одно из объяснений, почему не упоминается о царе, и если говорить о том времени, когда пророчествовал Иил. Еще один маленький фрагмент, на него тоже обращают внимание исследователи. И Библия позволяет нам об этом думать. Если посмотреть на то, какие враги окружали народ израильский на протяжении его истории от Саула и до последнего царя, хоть в Израиле, хоть в Иудее. Первые враги, которые постоянно причиняли проблему евреям, кто были? Филистимляне, египтяне, Едом, едомитяне и так далее. Вот как раз-таки книга Иля и упоминает этих жителей. А после этого уже пошли враги ассирийцы, вавилоняне и так далее. О них здесь не идет речь. Вот эти вот моменты позволяют как-то, это единственное, что позволяет нам сделать вывод, когда мог пророчествовать Иль. Когда вот эти оппоненты были у Израиля. А то, что не упоминается царь, это дает право все-таки думать о том, что было именно этого во время царя Иаса. Итак, немного об этой книге. Всего три главы, очень короткая. Но позвольте пригласить вместе подумать над, их не так будет много, но в то же время над серьезными уроками содержания этой очень короткой книги Ветхого Завета. Итак, первое, что когда мы говорим об уроке содержания, можно выделить, это знание голоса Божьего и повиновение Ему. Иаиль – пророк, который знал Божий голос, не как Самуил, не знал, кто его зовет. Он знал этот голос, и он ему повиновался. Самуил не знал в молодости голос Божий, пока у него не появился этот навык распознания голоса Божьего от других голосов. Он путал тогда вот этот голос с голосом Илия, вы помните. А для Иаиля, тогда, когда Господь с ним стал говорить, было все ясно. Позвольте на эту деталь очень ценную обратить серьезное внимание. Знание голоса Божьего является отличительной чертой каждого Божьего человека. У меня один очень интересный вопрос. Очень интересный. Скажите, пожалуйста, как Бог разговаривает с людьми? Точно по-разному. Мы обычно начинаем говорить. Он через сновидение может разговаривать, через проповеди, через друзей и так далее, и так далее. А что мы здесь считаем? А что мы здесь считаем? Какие здесь обстоятельства были? Какие здесь проповедники были? Я почему застряю на это внимание? Потому что у Бога есть право, и это право у Него никто не имеет права отнять и заменить не может. Напрямую руководить своими детьми. Как мы детей своих воспитываем? Сын мой плохо поступил, я зову соседа. Знаешь, что моему сыну объясни, что он неправильно делает. Мы так делаем? Нет. Мы напрямую с ним говорим. Если верующий человек является Божьим человеком и называется сыном или дочерью Отца Небесного, то дайте право Отцу Небесному воспитывать своих детей и разговаривать с ними. Первый стих сразу говорит, никаких посредников, абсолютно, никаких обстоятельств, никаких сновидений. Я не знаю, в каком состоянии был Иаиль, но вдруг к нему направляется эта информация. Иаиль, вот это скажи. Друзья, это очень важный момент и очень серьезный урок, говорящий о том, чтобы все-таки мы очень серьезно к этому относились. У меня простой вопрос, еще один. Вы знаете голос Божий? Вы можете его отличить хотя бы от своего голоса, от своих понятий? Ведь мы же часто, мы же всегда правильно поступаем, правда? Ну, правда, завтра получается, что мы неправильно поступали, мы думаем, приходим к такому пониманию. Но сегодня-то мы во всем правы, правда? Неужели вы ошибаетесь в том, думаете, что я неправильно в чем-то поступаю? Я правильно поступаю, потому что я правильно думаю. Это, конечно, сарказм. Это, конечно, ирония. Друзья мои, можем ли мы свои убеждения, свои мотивы, которые нередко ложные, лукавые, неправильные, Если у нас мужество сказать: «Это мое, а вот это Божье», можем ли мы это сделать? Я хотел бы, чтобы это мы с собой понесли домой. Если мы не знаем Божьего голоса, не имеем Божьего водителя, скажите, о чем мы можем рассказать другим? Одному очень красноречивому проповеднику задали очень простой, но серьезный вопрос. Вы хоть верите в то, что, о чем вы говорите? Видимо, для слушателей было видно, что настолько красноречиво все это представлялось, но говорящий не знает того, о ком он говорит. Вы, наверное, помните историю, которую нередко проповедники приводят, о том, как читали 22-й Псалом. Прочитал специалист, диктор, который учился с чувством, с толком, с расстановкой, замечательно прочитал Псалом. И прочитал человек, ну, где-то ошибался, может, запинался. Но люди увидели и говорят: вот этот человек знает Псалом. О первом человеке, потому что он его красиво прочитал, наизусть прочитал. А второй человек знает автора этого псалма, имеется в виду Господа. Итак, друзья мои, все водимые Духом Божьим кем являются? Дети Божьи. Это связь уже с Новым Заветом. «Сказал было слово Господне к Иаилю». И даже здесь не столько важно рассматривать, что ему было сказано, хотя это очень важно, но ценно то, что Иль услышал это, понял, что это ему не причудилось, не от того, что он постился долгое время, не от переживаний в жизни, от чего у нас мысли в голову лезут. Он прекрасно понимал, что это Господь ему говорит, и он не путал это. И вот то, как он это принял, вот так он и передал. Это железное правило должно быть для каждого проповедника. Услышать, что Господь тебе сказал, и неповрежденным это передать дальше. Итак, все водимые Духом Божьим – суть дети Божьи. Хочу отметить, что вот этот принцип верности Писанию, верности Богу был одним из главных, когда появилось протестантское движение в христианстве – реформаторы. Правило их было, что по этому поводу говорит Писание. Какой бы вопрос ни возникал, а что по этому поводу говорит Писание? Мои друзья, я себя спрашиваю. Я общаюсь с братьями, сестрами, вы тоже общаетесь. Как вы думаете, вот когда мы рассуждаем о каком-то вопросе, вот возьмем даже нашу церковь, наших братьев, сестер, мы поднимаем какой-то вопрос. В скольки процентах случаев мы за ответом обращаемся к Писанию? А в скольких случаях мы обращаемся к опыту или к тому, что я знаю? Ну-ка скажите честно, сколько процентов здесь, как часто мы обращаемся к Писанию? Я думаю, наверное, все-таки надо признаться, что редко. Чаще мы говорим так: ну, знаете, вот в одной церкви было так, вот так, вот так, поэтому оно вот так должно быть. Подождите, а где Писание? Один человек, говоря, рассказывая о своих внутренних исканиях, когда он приближался к Богу, стал перед ним очень серьезный вопрос. Он, надо признаться, что действительно заблудился, у него было неправильное понимание Писания. Но было искреннее желание, чтобы ему объяснили это те, кто знает, ну, может быть, давно верующий. И когда он попал в круг верующих, ну, он тоже был верующим, только недавно пришел к Богу и говорит: послушайте, братья мои, вы мне покажите по Писанию, в чем я не прав. Ему говорят: ты знаешь, в одном селе была такая ситуация. Он его великодушно выслушал и говорит: братья, я понимаю, что это хороший пример, но у меня вопрос по Писанию, покажите, в чем я не прав. А знаешь, вот там вот было то, и вот когда он послушал нескольких вот примеров, глубоко был огорчен. Почему? Да потому что если он не прав, не надо ссылаться ни на чей опыт. Для этого достаточно обратиться к Священному Писанию. Это было болью, он свидетельствовал после этого, говорит: мне было очень больно, я действительно искренне нуждался. Объясните, покажите мне, друзья мои, когда у нас какая-то ситуация, даже тяжелая возникает в семье, в церкви, на что мы опираемся, друзья? На что мы опираемся? На то, что где-то как-то, ты знаешь, вот опытные братья так решали. Я не против опытных братьев, рад с ними помолиться, пообщаться, но вот это для меня выше, чем опыт братьев моих. Может быть, немножко это смелое заявление. Но по-другому не могу. Почему? Потому что, понимаю, вот это Божье Слово. И оно выше, оно утверждено вовек на небесах. Это Его Слово. А мы можем ошибаться. И причем случай на случай не подходит. Если там это работало, здесь оно не будет работать. Друзья, я взял немножко больше времени, чтобы на это вместе посмотреть. Вроде бы, может, незаметна такая деталь. Было слово Господня к Иаилю. А что нам Господь говорит? А что нам Господь говорит? Если мы привыкли обращать внимание на мнение людей, то нам надо много времени приучиться распознавать голос Божий. Почему? Мы привыкли слушать людей. У нас ушки иногда слишком большие, потому что налево и направо слушают. Все-таки не лучше ли бы нам серьезно думать вот о чем, друзья? Какая бы ситуация ни возникла, а что говорит Господь? Рассказывает один из крестьян, говорит, у меня тяжелая ситуация, у меня такое правило жизни. Если непонятная ситуация какая-то, я ничего делать не буду, пока Господь мне не покажет. Скажите, это правильная ситуация, как вы думаете? Ну, не знаю, как поступать. Я говорю, я понимаю, что мне нужен Господь. Если Господь скажет, иди, я пойду. Если не скажет, не пойду. И вот над ним начинают насмехаться. А какое у тебя откровение, вот с кем-то там вот сказать, или что ты будешь опять откровение ожидать? Друзья мои, это глумление над Священным Писанием. Это правильная позиция, когда человек говорит, я ожидаю ответа от Господа, чтобы Он меня повел. Что делает сатана, о чем брат проповедовал? Как раз-таки над вот этими истинами глумиться. Тут наоборот бы радоваться, что у человека такой вызов он современному обществу, я бы сказал, делает в том, что он говорит, что по этому поводу говорит Писание? Я не буду ничего делать, пока не буду иметь ясность от Господа. Это правильный путь, друзья, это правильный путь. Но смотрите, что делает сатана, глумление. Я думаю, что, возможно, кто-то из вас с этими деталями соприкасался. Да что ты, что не видно, что здесь вот так надо поступить? Я понимаю, что я вижу, что вот так надо поступить, но это я так думаю. А от Господа не имею ответа. Тяжело, правда, да? Когда вот внутреннее желание такое, вот так поступи. Что, ты не знаешь, что ли? Не буду так поступать. Почему? Господь не дает согласия. Господь мне не сказал так поступать. В этом-то верность Господу, друзья, и проявляется. Все водимые кем? Не своими идеями. Они реально Божьи дети, они понимают водительство Духа Божьего. Они понимают, и они им руководятся. И вот только те, кто руководятся этим Духом, они являются Божьими детьми. Пойдем далее, но это первая очень важная деталь, урок содержания из этой книги. Второе, бедствие – это Божий сигнал, чтобы обратиться к Нему с покаянием. Вы можете прочитать эту книгу, она не такая большая, буквально сначала сразу Господь ясно показывает, что произошло. Даже стихи, которые мы прочитали, помните? Там и гусеница, и саранча все вместе, и друг у друга пищу вырывают. Уже на очереди ждут, кому что останется. И Господь говорит, видите, что произошло? Он ясно описывает, что произошло, ясно показывает, почему это произошло. И милосердие Господа проявляется в чем? Покайтесь. Эта книга явно говорит о том, что Божье воспитание, в данном случае Божье наказание, может быть связано далеко не с духовными сферами. Потерял работу, почему ты потерял работу? Может быть, что-то еще, здоровье, ну, не, допустим, дом сгорел опять, почему? Ну, друзья, серьезные вопросы, почему Господь это делает? Это не значит, что обязательно наказание. Но есть особенно, когда мы видим что-то трудное, тяжелое, один из серьезных вопросов – подумай, почему Господь с тобой так разговаривает. В данном тексте явно видно, что Бог прямо говорит, вот что произошло. Через пророка говорит, вот видишь, что происходит, почему это происходит, и призывает их к покаянию, указывая на причину бедствия, что вот это наказание имеет причину свою. Смотрите, что пишет стих 14, 1 главы. Как реакция, когда Господь объяснил их ситуацию, к чему Он призывает. Назначьте пост, будьте внимательны, назначьте.
То есть здесь должна быть решимость, это надо делать. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. Удивительная картина. А почему не поститься по домам? Как вы думаете? А почему по домам не поститься? Соберитесь в Божий дом, объявите пост и в Божьем доме молитесь. А где иначе молиться, если дом Божий назовется домом молитвы? Итак, друзья, это правильно, да, с одной стороны, можем поститься отдельно. У меня личный пост, но когда речь идет о церковном посте, почему мы делаем такое сочетание, церковный пост, мы должны прийти вместе и в Божьем доме помолиться. Итак, если Бог посылает бедствие, то это сигнал, чтобы обратиться к Нему с покаянием. Еще один текст из этой же книги. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Очень серьезные слова, которые опять говорят о состоянии сердца на момент поста. Не надо вот эти вот, как вот, разрывать одежду, вот видите, как я сокрушаюсь. Нет, ты сердце раздирай. Понимаете, это совершенно другое состояние, чтобы внутри у тебя было сокрушение. Это явный хороший урок, говорящий о том, как мы к посту должны подходить, если действительно какое-то бедствие, раздирайте сердца ваши, а не одежды. И дальше Бог отвечает на молитву, вот такую молитву. Господь прямо говорит, вот что с вами произошло, вот что вам надо сделать. Он прямо указывает, вот это сделайте. И когда это совершается, Бог отвечает на покаяние. И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. Это вторая особенность этой книги. Бедствие – это Божий сигнал, чтобы обратились к Нему с покаянием. Представление Дня Господнего как страшного суда над всеми народами. Это еще одна особенность этой книги. Надо отметить, что Иаиль – один из пророков, ранних пророков, который уже для народа израильского рисует картину Дня Господнего. Последующие пророки, они больше к этому добавляли и говорили. Интересная деталь, что День Господень, причем под словом «День Господень» подразумевается период времени. Еврейское слово «йом», слово «день», оно имеет одно из значений – большой промежуток времени. Но подчеркиваем, что Иаиль – один из пророков, который ясно говорит, что день Господний будет великий и страшный. Когда мы говорим «гряди, Господи, гряди, Господи», мы понимаем, что это страшно? Или не понимаем? День Господний великий и страшный, он не радостный для людей всей земли. И это следует всегда помнить. Иаиль указывает здесь на пророческий, на будущий суд, на события откровения, осмелюсь прямо об этом сказать. «Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок». И описание, что это за день? День тьмы и мрака, день облачный и туманный, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господний, великий и страшный. Вспоминаете слова Иисуса Христа? Предсказание пришествия Его на эту землю. Вот это дальний прицел описания того, какой будет день Господний. Итак, книга пророка Иаиля открывает перед нами одну удивительную картину. Суд над народами будет, Бог будет судить людей. Но вот этот день Господний, он ничего хорошего с собой не несет. Он великий, страшный, это мрак, это бедствие, это поражение. Еще одна особенность последняя. Бог возвеличит народ свой и восстановит его. Мы с вами изучали послание к римлянам и говорили о восстановлении Израиля. Иаиль это предсказывал. А то, что Павел пишет, уже Бог начал работать через Иисуса Христа, уже Мессия пришел на эту землю, но окончательное исполнение о восстановлении Израиля будет только в конце времени, перед тысячелетним царством. Смотрите, что пишет Иаиль. «Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще». И Господь будет обитать на Сионе. Друзья мои, нам, как христианам, следует помнить, что для народа израильского тысячелетнее царство – это ключевое событие, вокруг которого большей частью вращаются пророчества ветхозаветных пророков. Поэтому здесь именно об этом идет речь. Он будет обитать на Сионе, народ и так далее, и так далее. Хочу обратить внимание еще на одну короткую мысль, книга Иаиля и Новый Завет. Опять посмотреть, вот чем близка эта очень короткая книга Ветхого Завета с Новым Заветом. Книга Иаиля и Новый Завет. Первое. Сошествие Духа Святого на людей стало исполнением пророчества Иаиля. Точнее, Божьего пророчества, которое представил Иаиль. Потому что от Господа он получил это слово. Вы помните, что произошло, когда день Пятидесятницы наступил, и люди, около 120 человек, не только апостолы, потому что около 120 человек находилось в горнице, на них сошел Дух Святой, и они стали говорить на иностранных языках. Они стали говорить на иностранных человеческих языках. И когда это произошло, то люди говорят, что это странно. Слушай, что с ними происходит? И в этот момент Дух Божий, который уже сошел на Петра, побуждает говорить слова. Помните, какие? Они не пьяны, как вы думаете, и у них все нормально с головой. Но то, что сегодня произошло, это исполнение пророчества Иаиля. Давайте прочитаем это пророчество. «И будет после того... И залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Вот этот момент, у меня нет, к сожалению, времени углубляться в него, но он очень интересный. Вот если бы Петр не сослался на эти слова, едва ли мы бы могли провести параллель между этим пророчеством, которое мы только что прочитали, и Днем Пятидесятницы, правда? Это меня заставляет очень серьезно относиться к Священному Писанию. Скажу прямо, я едва ли бы, думаю так, догадался, что между ними есть связь. Но через, вот Петр был водим Духом Божьим, и он увидел эту связь. То, что, о чем Господь предупредил, оно вот здесь исполняется. Вот именно этот пример меня учит быть внимательным к Священному Писанию. Внимательным. И понимать, что события, которые происходят в нашей жизни, имеют подтверждение в Священном Писании. Еще одна связь очень важная, и, наверное, она самая важная вообще во всем Священном Писании, не только в книге про Каиля, это спасение человека в призвании имени Господнего. Иаиль – один из ранних пророков, пусть малых, но ранних пророков. Призвание имени Господа – главная тема абсолютно во всем Новом Завете. Немножко на это обрати внимание. Что мы читаем у Иаиля? 2 глава, стих 32. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я смирюсь сразу сказать, что Иаиль явно указывает здесь на Иисуса Христа. Пророчески указывает. И для Иаиля Христос – это Иегова. В еврейском тексте здесь стоит слово «кто призовет имя Иеговы, тот спасется». Спасение людей, вот это пророческое слово, которое Иаиль произнес, а смотрите, как оно широко раскрывается уже в Новом Завете. Деяния апостолов, спасение в призвании имени Иисуса и Иеговы. Спасение людей в призвании имени Иисуса и Иеговы. Деяния 4.12, известный текст. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Здесь об имени Иисуса идет речь. Еще один текст из послания к римлянам. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Прямая цитата из Иаиля. О ком Павел пишет? Об Иисусе Христе. Друзья, а если Иисус и Иегова, то Он вечный. Он не творение, Он вечный. Для читателей, серьезных читателей Библии, Божьих детей, Иисус является и Иеговой. И спасение наше только в имени Иисуса и Иеговы. В воскресенье будем говорить опять о спасении, читать из послания к евреям. За пренебрежение ко спасению Бог будет серьезно наказывать людей. Спасение представлено в имени Иисуса. Это твое дело. Ты можешь отрицать, что Иисус и Иегова, и в нем спасение. Можешь, если ты будешь отрицать, это не избавит тебя от того, чтобы факт тебе будет представлен, что Иисус и Иегова, и Бог Отец, побеспокоиться о том, чтобы все это признали. А пока это просто приглашение, друзья. Всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Давайте немножко по-другому построим выражение. Если кто призовет имя Господне, тот спасется. Здесь нет требования, правда? Это обращение. Это важная Божья информация. Итак, мои друзья, каково наше отношение к Иисусу? Понимаем ли мы, что наше спасение не в правильной церкви, не в каких-то достижениях, наше спасение только в имени Иисуса Христа? Потому что Он приобрел для нас это спасение. Короткий, друзья, итог, и мы помолимся. Пророк Иаиль своим именем и служением, пусть малоизвестным, но утверждал, что Господь и Иегова есть Бог. И свою миссию он выполнил. У меня вопросы. Я задал их себе, поэтому хочу задать сегодня вам. Свидетельствует ли моя, ваша жизнь, что Господь есть Бог? Одна из важных формулировок, которые первые верующие всегда произносили и это утверждали. Иисус – Господь. То же самое. То есть слово «Иаиль» немножко по-другому, да? Иисус – и Иегова есть Бог. Иисус есть Господь. Почему это утверждали первые верующие? Потому что действительно, кроме имени Иисуса, нет другого имени, в котором можно получить спасение. Когда мы встречаемся с людьми и говорим с ними о Боге, о чем мы им говорим? Фундаментом для проповеди Евангелия, для ранних верующие, была эта фраза «Иисус Господь, Иаиль, Иегова есть Бог». Свидетельствует ли наша жизнь, что Господь есть Бог? Еще один вопрос, мы его касались, но этой мысли, но хочу это в форме вопроса задать. Знаем ли мы голос Божий и повинуемся ли мы Ему? Осмелюсь сказать, в этом мое счастье и ваше счастье. Если мы знаем этот голос – и Ему повинуемся. И не поддаемся ни на какие давления, ни на какую обработку со стороны, где, с какой бы то ни было. Когда мы ясно понимаем, что поскольку я пред Богом буду отчитываться, кого я должен слушаться? Господа. А чтобы Господа слушаться, знать Его голос надо. Итак, знаем ли мы Божий голос и повинуемся ли мы Ему? Я знаю, что это вопросом остается для нас, вопрос о голосе Божьем. Возможно, мы как-то ранее говорили, думаю, что будет необходимость, мы об этом еще позже будем говорить, но вопрос пусть останется. Знаем ли мы голос Божий и повинуемся ли мы Ему? В чем или в ком мы полагаем свое спасение. В чем или в ком мы полагаем свое спасение? Действительно ли оно для меня сокрыто в имени Иисуса? Если оно сокрыто в имени Иисуса, Иисус живет в моем сердце. А раз Он живет, кто хозяин в моем сердце? Не я, не мои убеждения, не то, к чему я пришел, рассуждая, не спя ночами, пытаясь что-то продумать. В моем сердце живет Христос. О Мартине Лютере рассказывает одну интересную историю. Тяжелое было время, церковь только начала формироваться, протестантское движение. Ну, люди всегда люди, они не всегда хорошие. Доставляли проблем немало ему. И вот очередной день подходит к закату, устал от людей, которые называются верующими. Ну, надо спать, и он молится. Господи, дай мне спокойно поспать, это твоя церковь, ты о ней побеспокойся. Интересный подход. Так, не знаю, но в этом есть здравый смысл. Отчего это я буду обдумывать, что мне надо делать, когда лучше это Богу принести? Не так ли, друзья? А зачем? Головная боль-то мне. Ночами не сплю, думаю, как бы там на 10 ходов продумать свои шаги. Зачем это все, друзья? Все равно проиграю. Почему? Потому что я это придумываю. Пророк Иль учит нас. Обратись к Богу, призови Его имя и делай только то, что Он тебе скажет. И вот тогда это всегда будет правильно. Пусть это людьми не будет воспринято, но это всегда будет правильно. Итак, небольшой пророк, но, надеюсь, он оказался полезным для нас. Господь есть Бог, Иль. Придите домой, поразмышляйте, подумайте об этом. Я думаю, прочитайте эту книгу. Я искренне верю, что вот эти короткие размышления, они останутся в нашей памяти, и жизнь наша меняться будет, если мы хотя бы к ним прислушаемся. Аминь. Давайте помолимся.